«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Эхо Москвы» в Пскове. Это программа «Подстрочник». Меня зовут Алексей Семенов. Рядом со мной моя коллега Елена Ширяева. Ну, а наш сегодняшний гость – начальник Главного управления соцзащиты населения Псковской области Армен Цыканян. Армен Борисович, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Задать вопросы и высказаться по теме нашей программы можно под ее анонсом на сайте Псковской ленты новостей. Напомню также, что на сайте ведется видеотрансляция из нашей студии. Армен Леопардович, давайте начнем с темы, которая вот почти 3 месяца очень волновала пожилых граждан, проживающих в нашем регионе. Но 2 недели назад, наконец, был утвержден порядок и условия компенсации расходов за капремонт. Uh-huh. Вот давайте сейчас четко проговорим для наших слушателей, кто имеет право на получение этой компенсации.
Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, конечно, очень много говорили про этот закон. И самое главное, я сегодня надеюсь, что наконец-то надо говорить ту картинку реальную, на что можно претендовать, и какая реальная картина будет при компенсации. Значит, областным собранием реально принят закон о компенсации по капитальному ремонту. И эта мера предоставляется только лишь одиноко проживающих пенсионерам.
Это надо особо подчеркнуть.
Да, одиноко проживающим. Это могут быть и 2 человека, муж и жена. В возрасте с 70 лет до 80 или 80 выше. Значит, мы, Алексей, этим делом очень интересовался, мы приняли порядок, начали принимать документы в органах соцзащиты по всей территории Псковской области. Значит, в чем суть и самое главное, вот реальная картина вот принята данного закона. Мы говорим, и все говорят, что будут затраты компенсированы 50% от 70 до 80 лет и 100% от 80 до и выше. Реальная картина будет такая, что мы берем, согласно порядку, который есть, социальную норму. А социальная норма на человека – это 33 квадратных метра. Например, проживает человек, одиноко проживающий, имеет там 50 с лишним квадратных метров, да? Значит, мы там же и делим, ряд есть требования. Значит, 5 рублей 95 копеек – это в многоквартирных домах до 5 этажа будет стоить квадратный метр. 5 и выше – 6,95 рублей. Умножаем на 33 квадратных метра, получаем соответствующую сумму. И это будет та сумма, которая будет компенсирована. Грубо я скажу таким образом. Значит, для многоквартирных домов это будет в пределах где-то около 100 рублей на человека для 70 лет проживающих до 80. И где-то около 150 рублей 80 лет и выше.
Знаешь, чтобы просчитывали количество получателей этой льготы, вот ориентировочное, либо, может быть, точное число назовете людей,
я могу
которые
сказать,
будут претендовать.
Да. Значит, дальше. Есть другие еще нормативы, да, требования. Это мы говорим о многоквартирных домах. А люди иногда живут и в своих частных домах, которые есть там, например, да, или в муниципальных образованиях. Там квадратные метры уже, тут есть и более 33 квадратных метров, а там менее 33. Значит, там социальная норма будет 22 квадратных метра. Соответственно, там сумма будет еще меньше. Это будет где-то около 70 рублей. Соответственно, для 80-летних и более это будет где-то порядка 130 рублей на человека.
То есть мы получаем квитанцию, в которой указан полный, так сказать, объем платы за капитальный ремонт.
Да.
Но компенсироваться будет вот
только… социальной норме 33 или 22, или есть еще одна норма 18 квадратных метров на человека, когда совместно с одиноко проживающими есть пенсионер, неработающий или инвалид третьей группы. Поэтому я хотел бы наших радиослушателей сказать, что это будет компенсация капремонта. а не полное возмещение. 50% от той суммы, которую, например, 400 рублей выдали, да, там 200 рублей мы должны возмещать. Или 500, там 250 рублей. Этого не будет. И я хотел бы довести всех радиослушателей, что мы лишь только лишь компенсируем. И все должны оплатить по той справку, тот лицевой счет, который пришел на оплату.
То есть порядок, соответственно, такой. И приходит квитанция по оплате взносов в капремонт, мы ее оплачиваем, и только потом от управления защиты поступает компенсация на счет вот по той схеме расчета, которую я только что озвучили.
И есть другой вариант. Мы сегодня, значит, по системе межведомственных отношений, берем, значит, и Регпалаты, и со всех наших получателей, что они собственники первый раз, это требование для того, чтобы получить. Второе, что квартплата, которая была заплачена там, за прошлый год, главное, чтобы долгов не было. И, соответственно, мы смотрим состав семьи, кто живет там. Потому что если, например, с одиноко проживающим будет, например, пенсионер, дочка или, например, сын, да, который будет работающий, мы эту льготу платить не будем.
И если внучка прописана, но даже не живет, все равно вообще не
счет. Да, это не счет. Поэтому здесь это очень важные моменты. Алексей меня часто спрашивал, и это молодец, на контроле держал очень строго.
Мы периодически следим за этой темой, конечно.
Мы говорили, что у нас по статистике 32 тысячи человек проживает, 70 лет и выше. Значит, и четко мы уже прикинули, сегодня я встречался как раз с начальником соцзащиты города Пскова, порядка 2,5 тысячи человек могут попасть под компенсацию вот затрат по капитальному ремонту. Поэтому я на чем хотел сказать. Первое, чтобы не было утешения, что это будет реально 50% от той суммы, которая пришла, или 100%, что вообще ничего платить не будем. Значит, это компенсация. При этом я хочу подчеркнуть, что ветераны труда федерального значения труда, Псковская область ветеран труда, труженики тыла, получая меру социальной поддержки, тоже будут иметь право на компенсацию этих льгот. Потому что на компенсацию? Потому что они не получают жилищно-коммунальные услуги, льготы, которые мы оплачиваем. Поэтому здесь схема очень интересная, но при этом еще раз хочу сказать, что согласно того постановления, которое есть, вот то, что я хотел сказать, я довел до наших радиослушателей.
Армен Лепаридович, а в постановлении еще указывается, что это распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Да, вот, значит, 1 января все счета, которые будут, мы их будем смотреть, соответственно, мы будем их это компенсировать, вот эти затраты, которые есть.
А вот есть такие ситуации, когда человек не платил за капремонт, ожидая, что вот сейчас будет принят этот закон.
Все равно будут, должны оплатить все.
То есть сначала надо оплатить, иначе это будет долг, да?
Иначе это будет долг.
А тем, у кого есть долги, еще раз напомним,
что их надо закрыть полностью, чтобы были чистые счета, потому что, еще раз говорю, уповать на то, что соцзащита будет закрывать полностью 50% для 70 лет выше или 100% 8 лет, этого не будет, однозначно говорю.
Давайте а как оформить раз. Это
оформить очень просто. Я уже говорил и на Псковской новостей, что, во-первых, заявление, что
его надо
я собственник,
территориальный отдел,
что я собственник, имеет вот правоотносительные документы, это или что квартира находится в собственности, или там многоквартирную, или доме там, например, да. И, соответственно, на основании этого мы можем делать запросы по квартплате, например, да, мы можем посмотреть все, что есть, состав семьи и назначать эту льготу.
Фонд капремонта приходить, обращаться теперь не
надо,
нужно, как
не
это
надо.
Было.
И
вот...
как Сергей Макарченко говорит, что мучают там, замучили, не надо его трогать, он будет спокойно делать свои дела, занимается ремонтом многоквартирных домов, мы будем работать напрямую со всеми.
А сколько времени примерно займет вот оформление?
Ну, оформление мы практически для себя мы нарисовали это 10-15 дней, да, но самое главное, что вы правильно сказали, мы возмещать будем затраты, начиная правоотношения с 1 января этого года. Поэтому здесь еще раз я подчеркиваю, что если мы говорили, что это 10% попадет, да, под этот закон и, соответственно, под компенсацию, это, ну, пусть будет 4 тысячи человек. Поэтому я считаю, что эту работу мы проведем очень быстро и досконально, и каждый получатель будет знать, кто имеет право или кто не имеет права на эту компенсацию.
Но выплаты уже начались.
Нет, мы сейчас собираем полностью информацию, собираем все, что есть данные по каждому собственнику, и дальше мы начнем компенсировать. Но я думаю, что до 20 июня следующего месяца мы уже все затраты, которые есть 1 января для той категории, которая предоставит документы, и которые мы получили, мы уже начнем компенсировать.
Но обращаться можно уже сейчас.
Да, вот уже, мы уже не дожидаясь даже принятия, например, постановления о порядке, оно было в системе, там, да, мы уже эту работу начали где-то с 20 апреля уже этого года.
Я напомню, у нас в гостях Армен Нацаканян, человек, отвечающий за всю социальную защиту Псковской области, глава комитета. Телефон прямого эфира 567372. Ждем ваших вопросов, мнений. Ну и продолжая разговор о льготах. Вот когда с начала года были внесены изменения в законодательство о социальной поддержке ветеранов труда, имею в виду введение единой выплаты для всех ветеранов труда Псковской области вместо вот той компенсации реальной суммы расходов на ЖКУ, заявлялось о том, что граждане, у которых оплата коммуналки превышает 20% от доходов, угу, могут обращаться за компенсациями. Вот выросло ли число получателей этих льгот? Ну и как проходит работа в этом направлении?
Хороший вопрос. Я могу сказать, что мы, в принципе, вчера даже уже сделали соответствующую заявку Финуправления. Дело в том, что эту работу мы ведем, и когда наш губернатор ездит по муниципальным образованиям, мы даем статистику, например, сколько человек, например, получает, сколько выиграли, сколько проиграли, и сколько человек попадает под эту субсидию жилищно-коммунальную. Поэтому количество у нас есть. Сейчас мы даже увеличиваем бюджет, чтобы все наши льготники, которые потеряли, да, вот именно вот по той схеме, которую вы сказали, получили данную субсидию. Поэтому работа ведется.
Но это число получателей льгот увеличивается, или все-таки как люди активно пользуются?
Я думаю, что если сказать за счет тех федеральных льготников, которые есть на труда, оно увеличивается. Процентов, я думаю, 15 оно увеличивается. Тут же не только федеральные льготники по ветеранам труда, да, тут же и малообеспеченные. Тут все категории, многодетные, mm-hmm, тут все. Поэтому, соответственно, за счет вот наших льготников оно увеличивается чуть-чуть.
А у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, да?
Здравствуйте, Анатолий Степанович. А у меня вопрос будет такой. Вот там все у нас делят пенсионеров на хороших, на плохих, кому-то 80 лет не платить, 70 лет там платить. А может быть, все очень просто, надо просто нашим пенсионерам всем, не надо делить ни на 80 лет, ни на 70, ни на 60, а всем достойную пенсию сделать, и люди это будут платить, потому что они будут знать, что у них есть эта сумма, и не надо будет никакие льготы, и может быть, отпадут все наши вот эти социальные службы, которые все это делят. Потому что надо конкретно пенсионеру выставить потолок, например, 70% заработка или 60%, а у нас какие-то мифические баллы, и люди, когда выходят на пенсию, отработав, полностью отдав государству все свои силы, выходят, и тут начинается дележка. Поэтому я считаю, что, может быть, все-таки достойно платить, и не надо ничего делить.
Анатолий Степанович, спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Я вот просто могу сказать, что вопрос вот прямо вот точку. Я хочу сказать, что в принципе, когда я иногда говорю по поводу мер социальной поддержки, конечно, человек, отработавший всю жизнь, да, имея стаж трудовой 40 лет или 35 лет, да, выходя на пенсию, вот, в принципе, я думаю, что когда-то, может, к этому придем, придя в пенсионный фонд, например, да, приходя в пенсионный фонд, там на основании того, что есть у тебя, например, грамота ветерана труда, например, или есть у тебя группа инвалидности, или там, например, работал в зоне ЧС, или где-то там боевых действий, вот автоматически всю эту схему накладывает, и человек получает ту пенсию, которую заслуживает. Я думаю, что мы когда-то к этому придем, это дело времени. Я вот полностью поддерживаю вас, но сейчас время у нас такое вот очень интересное, и социальная служба всегда будет, даже если мы перейдем в единую систему начисления пенсий, даже хороших пенсий, да, вот. Поэтому социальная служба всегда будет, потому что мы не делим, мы наоборот на основании тех законов, которые есть, поддерживаем наше население. Но при этом я хотел бы сказать следующее, Вазов Антон Степанович, что в принципе сказать, что у нас пенсии совсем маленькие, я такой не сказал бы. У нас социальная пенсия у нас сегодня составляет около 10 тысяч рублей. Это даже не очень-то и маленькая сумма. Поэтому я считаю, что к этой картинке мы когда-то вернемся. Но я думаю, что по капремонту, о котором мы говорим, 70-80 лет, конечно, у меня тоже возникает вопрос, а чем хуже 60-летние, например? Да, например, они же тоже могут претендовать, например, не 50%, а 25%. Поэтому думаю, что в ближайшее время мы отработаем этот закон, но к какому-то единой схеме когда-то надо прийти. Спасибо.
567372, телефон прямого эфира. На вопросы отвечает начальник управления соцзащиты Псковской области Армен Мсаканян. И у нас очередной дозвонившийся. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела спросить, когда будут выплачивать материнский капитал, вот, ну, наш, региональный, по 100 тысяч?
А можно фамилия, имя, отчество ваше, если вы получатель?
Нет, я не получатель.
Хорошо,
я...
вы это продавец, наверное, я понял уже все.
Нет, я просто соседка, у меня тут молодая семья, вот они покупают дом.
Я понял, вы тогда лучше оставьте, пожалуйста, в координаты, да, потому что мы еженедельно получаем суммы на материнский капитал, чтобы понимать, когда ваша очередь наступит. Хорошо?
Ага,
спасибо,
хорошо.
Спасибо, спасибо. Угу. По ходу решаем все.
Да. В ручном режиме получается. Да.
Армен Леопольдович, а вот еще немного о ветеранах труда. У нас внесены изменения в законодательство о статусе ветерана труда Псковской области. Что там принципиально изменилось? Можете сказать?
Принципиально изменилось то, что помимо тех грамот, которые я говорил, да, вот на стороне администрации, что теперь и грамоты благодарности президента, ведомственные, которые ранее не были в ветеранах труда, тоже начитаются там. И, соответственно, очень, я считаю, существенно, это стаж, который человек должен показать, отработав в одной сфере 15 лет или 20 лет, чтобы было понятно, что если получаешь ветеран труда, у тебя стаж работы должно быть на соцзащите, например, 15 лет. А раньше было так, например, сборную собирали и говорим, что независимо от того, где получил человек ветеран труда. Я думаю, это как раз точка такая вот, именно вот конкретно оказать ту помощь или именно присваивать то звание ветеран труда, которое заслуживает. Вот это самое принципиальное.
Ну,
вот
то есть стаж работы на одном
предприятии, да.
Все-таки вот касаемо вопроса, о котором мы чуть раньше говорили, про компенсацию услуг ЖКУ, если 22% превышает стоимость квитанции, вот все-таки какие документы и куда нужно оформлять, отправлять, чтобы эту льготу получить, не все знают просто.
Да, здесь очень просто, вот надо приходить в нашу соцзащиту, вот, территориальное управление, да, принести, соответственно, те квитанции, которые есть, но тут тоже принципиальные моменты, чтобы получить, например, жилищную субсидию, долгов не должно быть до этого, все долги должны быть погашены. Мы берем все документы, мы смотрим, и где-то в пределах 3, 4, 5, 6 месяцев мы гасим эту субсидию. Поэтому тут тоже все должно быть прозрачность, например, что члены семьи не работают, почему не работают, почему совокупный доход менее 22% на члены семьи. Поэтому все тут тоже прозрачно, очень четко и организовано.
Очередной звонок мне подсказывают, у нас есть 567372, напоминаю, телефон прямого эфира. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу спросить у вашего гостя, когда же будет выплачено 1100 рублей за апрель месяц?
Если,
уже май кончается.
Если вы житель города Пскова, деньги,
города Пскова, да,
мы деньги отправили буквально в понедельник по всем получателям. В этот понедельник. Спасибо.
А почта наша?
И почту отправили. Поэтому и почта, и Сбербанк в этот понедельник мы все суммы отправили по получателям города Пскова.
Спасибо.
Пожалуйста.
То есть задержка уже происходит вот на этапе, наверное, вот этих,
да,
вот получения компаний,
тогда, да? Да, потому что Сбербанк начисляется буквально через 3 секунды на получателей. Почта России где-то 2-3 дня идет задержка, потому что где-то почтальон носит сам, и где-то сами люди доходят до почты.
Но тем не менее, вот на сайте губернатора я как-то в последнее время не вижу такого вала обращений,
да?
Даже вообще как-то не видно.
Лена, тут дело в том, что мы тут работаем со всеми, вот Алексей нельзя, тут вопрос был задан по поводу субсидии, мы же по всем получателям, которые есть, мы все проходим и смотрим, кто на что может претендовать. Поэтому, если даже какие-то вопросы возникают, мы стараемся работать именно, как Алексей говорит, в ручном режиме, именно с получателем, чтобы понимать, где субъективные причины, например, да, где-то почта, например, не успевает, например, дать, очень далеко человек живет. Но, слава богу, мы с почтой тоже договорились, и они будут работать всегда в том режиме, чтобы, если человек дошел, они должны выдать эту льготу, и все. Чтобы не дожидаясь, были такие сроки, я ранее говорил, до 25 числа, как пенсию. А теперь этого срока нет. Значит, человек приходит на почту и обязан дать эту 1100 рублей.
567372. Напоминаю еще раз, телефон прямого эфира. У нас в гостях Армен Нацаканян, глава областного комитета управления соцзащиты. Ну и в продолжении разговора, вот говорили вы сегодня уже о многодетных, наверное, и хотелось бы продолжить. На последней сессии, буквально вчера, были внесены изменения в законодательство о социальной поддержке многодетных семей. Введен недавно принцип нуждаемости, фактически лишил семьи чуть большим, чем прожиточный минимум, доходом практически всех льгот. И вот какие льготы теперь им вернулись, учитывая вот вчерашнюю сессию?
Алексей, значит, спасибо за вопрос. Я могу сказать, вчера тот закон, который был принят, поправку вернее, да, это наша общественная палата. Значит, первое, что вернули, вот самый первый вопрос, и самое первое, это мы, когда ввели норму нуждаемости для многодетных семей, если на одного человека семьи меньше одного прожиточного минимума, да, соответственно, мы начали выплачивать ЖКХ, и 30%, которое было, и, соответственно, ЕДВ, которое было в сумме 370 рублей на человека. Значит, оно как есть, так и работает. Но был принципиальный такой момент. Значит, до этого принятия вот по нуждаемости мы всем многодетным семьям выдавали справку, что они получатели мер социальной поддержки. И вот этой справкой они могли... Но это было как вот не то, что вот официальная справка, они что вот имеют право на это. Они могли справкой пройти или в музей, кинотеатр и все прочее. Да? Разные формы есть вот, получения вот этих дополнительных мер. Вчера вот внесли такую вот корректировку, что помимо того, что есть семьи, которые нуждающиеся, которые есть обычные семьи, которые не попали под нас, наш областной закон, им будет выдана вот так называемая справка, по которой они могут воспользоваться другой мерой социальной поддержки, которая до этого по объективным, необъективным причинам не выдавали эту справку.
Например?
Ну, например, кинотеатр, например, сходить там, или музей, например.
Но это не бюджетная форма.
Это не бюджетная форма. Поэтому здесь я могу сказать, что нашими партнерами является, вот она недавно выступала, Елена Полонская, да, например, родительский комитет, она же делает социальные паспорта для многодетных семей. Там вот это будет все прописано. Поэтому мы как бы узаконили наше действие с нашей стороны, она с твоей стороны, поэтому здесь для многодетных семей теперь никаких преград о том, что кого-то не пустят в бассейн или в музей, например, да, мы эти все барьеры тем самым снимаем.
Армен Леопольдович, а вот что касается платы за детский сад, вы помните, для города Пскова, ее вернули или еще?
Я думаю, что там вопрос закрыли тогда, когда мы говорили.
То есть не платят сейчас многодетные,
да, поэтому да, тогда мы закрыли, также было поручение губернатора, да, поэтому...
Разработать принцип, да, критерий нуждаемости, да,
нуждаемости было поручение. Я могу сказать, тот раз мы сделали общий обзор по всей области, от всех глав муниципальных образований, мы получили предложения, которые есть, были очень интересные предложения, поэтому мы остановились на один прожиточный минимум для человека, для нашей области.
И он сейчас узаконен.
Узаконен, оно работает, и все про это знают.
Коллеги, прервемся, у нас очередной звоночек, давно уже человек ждет возможности задать свой вопрос. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я послушала раскладку вашей оплаты за капремонт и поняла, что у меня в 2014 году умер муж. Он был ветеран труда, я ветеран труда и инвалид, мне 78 лет, квартира у нас трехкомнатная. У нас было завещание на сына, сын с нами. Я сейчас осталась с сыном вдвоем, он прописан у меня, и мы с ним вдвоем. Оплачиваю квартиру всегда я. Всю жизнь. Сколько живу в Пскове с 62-го года, столько плачу. Теперь я поняла, что квартиру, когда по завещанию мы половина перешла сыну, я себя очень плохо чувствую. И я решила за один при съезд оформления сразу передать квартиру сыну. То есть я ему подарила ее. И поэтому я спрашиваю вас, что, как я поняла, что я сейчас по капремонту, по капремонту никакой льготы не получу.
Если вы полностью переписали квартиру на сына, да?
Часть перешла часть. По завещанию, а вторую часть, которая была написана в завещании на меня, я ему подарила.
Получается, что вы все подарили сыну.
Ну, теперь получается
да,
так.
Да. Поэтому, соответственно, вместе. Вы не одиноко проживающий, да, получается? Да, сын работает да. у вас?
Сын военный, пенсионер.
Военный пенсионер, не работающий.
Нет.
Но, к сожалению, если вы собственность передали уже по завещанию, оно в Рейк-палате зарегистрировано, соответственно, капремонт вы уже претендовать не сможете.
Ну вот я так и поняла, значит.
Да, да.
Спасибо.
Спасибо. Я напомню, что консультацию в прямом эфире от Армена Мацканяна может получить любой, кто дозвонится по телефону 567-372. Начальник управления соцзащиты региона отвечает на наши вопросы.
Да, Армен Леопардович, немножечко мы, наверное, сбились с курса по многодетным. Значит, у нас сейчас введен этот принцип нуждаемости. Душевой доход должен быть
прожиточный минимум.
Прожиточный минимум. Да. Все, это законодательство утверждено.
Да, все,
и
да.
муниципалитеты сейчас возвращают. Вот, например, Псковский город Псков вернул плату за детский сад для многодетных.
Вопросы все снялись тогда полностью. Поэтому привели порядок это все дело. Я думаю, больше вопросов не возникало.
То есть многодетные сейчас платят за детский сад, да?
Да, поэтому там все, что как должно было быть, они все вернули в исходное.
Хорошо, мы это все так четко сейчас, по-моему, проговорили. Ну, я думаю, многодетные и так уже в курсе, что они платят.
Кстати, вопросов никаких не было, потому что тогда было совещание у Ивана Николаевича и Игоря Викторовича, все вопросы были обсуждены сразу же.
Ну, просто они волновались, что там 2-3 рубля сверху, и
ну,
уже…
Ну, боже мой. Там, во-первых, я могу сказать,
да,
что…
Да, уже не имеешь права.
Я могу сказать, что это, когда выдали эту информацию, она была выдана совершенно некорректно.
Угу.
Изначально. Поэтому не буду возвращаться к этой тематике. Просто было некорректно выдано, потому и, ну, все равно урегулирую, вопрос нет с повестки дня.
Сегодня уже звучал термин «принцип нуждаемости». Мы периодически, как с вами встречаемся в этой студии, о нем вспоминаем и обсуждаем. Вот как этот принцип показал себя в деле? Научились ли определять тех, кому нужна помощь, а кто может подождать? Ну и вообще, завершена ли разработка принципа нуждаемости? Какие критерии основные в нем уже прописаны?
Алексей, спасибо за вопрос. Я могу сказать, что по критериям нуждаемости, во-первых, мы работаем в рамках 442-го федерального законодательства о социальном обслуживании. Да? Есть наш закон о социальном обслуживании, есть множество правовых документов, по которым мы работаем. И самое главное, нуждаемость, она имеет разные формы. Да? Эта нуждаемость можно оказать и в форме социальных услуг, материальных услуг, например, да. Поэтому критерии нуждаемости, которые мы ввели для многодетных, мы уже говорили по поводу одного прожиточного минимума, это и по региональному капиталу. И, соответственно, здесь я просто могу сказать, что это работает. Ну, я могу сказать, что где-то процентов 95 попадает под критерии нуждаемости, соответственно, меры социальной поддержки все получают. А для нашей сферы мы, во-первых, смотрим на малообеспеченных наших семей, да, смотрим, во-первых, критерии, которые есть, например, при назначении социальных услуг. Поэтому, по большому счету, я могу сказать, что принцип у нас работает, потому что в каждом муниципальном образовании есть комиссия, которая определяет, человек нуждается в социальной помощи, например, или не нуждается. Вы можете спросить меня, я об этом говорил в прошлом году, количество таких получателей больше стало или меньше стало? Я могу сказать, что раньше это право было, например, да, определять тому же директору Центра социального обслуживания или специалисту социальному, да, участковому. Сегодня эта комиссия решает, можно сказать, коллегиально, и могу сказать, уровень признания нуждающимся, она остается на том же уровне, что и было, потому что, но при этом самое главное, что теперь признавать человека нуждающимся, коллегиально понимать, за что и почему, и в каких условиях. Поэтому здесь, в принципе, никаких вопросов нету. Мы работаем. Хоть на съезде, я могу сказать, социальных работников в Москве, да, про это очень много говорили, очень много интересного было. Но, в принципе, я могу сказать, что нагрузка на нашего социального работника от этого не уменьшается. Наоборот, больше становится, потому что, еще раз говорю, у нас население, мы прекрасно понимаем, какое у нас население, это в основном люди старшего поколения, поэтому говорить о том, что у нас меньше проблем будет или меньше вопросов, это отвечая опять Анатолию Степановичу. У нас на службу ведет многогранную работу, поэтому нам придется работать во всех направлениях. Спасибо.
Ну, получатели услуг социальных, по-моему, половина населения Псковской области.
Да, 300 тысяч, как вчера губернатор озвучил в своем докладе.
А
в 2014 году эта цифра была 270 тысяч. Поэтому здесь же все категории, тут и от малого до великого, поэтому…
Как практически говорю, каждый второй – это ваш контингент.
Да, и вы когда-нибудь, и мы вместе когда-нибудь в соцзащиту зайдем, спросим, а нам что можно, что нам, чем может оказать, какую услугу или помощь.
Будем надеяться, что что-то будет, что можно будет получить.
Ничего, когда-нибудь придете, будете оформлять ветеран труда 1100 рублей.
567-372, телефон прямого эфира. Армен Цыканян отвечает на наши вопросы. И вот мне подсказывают, что только что поступил очередной звонок. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день, мы вас внимательно слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я звоню с Карамышевской области. Мне уже который год, ко мне соцработник до меня донимается, чтобы меня отправить в дом престарелых.
А как вас величать?
Галина Павловна.
Галина Павловна. Я что-то, конечно, такого не могу поверить, что донимается соцработник отправить в дом престарелых. Вы, если можно, знаете, вот давайте мы этот факт проверим. Дониматься никак не могут. Но…
Нет, вы понимаете, я написала отказ от дома престарелых.
Так.
Вот, значит, если меня туда собираются или мне предлагают дом престарелых, значит, я нуждаюсь в соцзащите. Так выходит, логично.
Ну, это значит, услуги можно оформить на дому, например, на домное обслуживание.
А на дому мне отказывают.
Все, давайте,
а на дому я как прошу? Я прошу мелочь. Вот, допустим, мне что-то купить из обуви, пусть через автолавку мне сюда
Гайм
привезут,
Павловна,
меня деньги заплачу.
Уважаемая, можно я вас прерву? Надо, соответственно, пройти правовое отношение, подписать договор, оказание социальных услуг. Это не соцработник, это уже Центр социального обслуживания Псковского района. Прописать, что вы хотите, какие услуги дополнительные, во что это будет выливать, сколько это денег будет стоить, и войти в поле и сказать, вот неделю мы должны прийти здесь, то-то, то-то, то-то. Понимаете? А когда на уровне бытового разговора получает никто никого ничего не должен, потому что это просто разговоры. Поэтому я прошу вас перейти на более цивилизованный метод общения, это написать заявление и оформить договор о социальном обслуживании на дому.
Хорошо, а кому надо написать заявление?
А вы напишите прямо начальнику отдела Псковского района Сафоновой Марине Николаевне.
На ее имя? Сафоновой,
да,
Марине,
да,
Николаевне?
Да, да, да.
И все, да?
Да, и все, и дальше разберутся уже. И встретятся, и все решите вместе. Дружно.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо, Арнольдович. Я зачитаю вопрос с сайта Псковской ленты новостей. Очень он короткий. Может быть, тоже сможете ответить тезисно. Спрашивают, как сейчас обстоят дела с выдачей сертификатов малолетним узникам войны?
Вопрос, конечно, очень такой глубокий. Я могу сказать, что отвечаю сразу. Вопрос стоит на месте. Никак не обстоит. Никому ничего мы не выдаем. Мы сегодня выдаем сертификаты только лишь ветеранам, участникам, инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда и вдовам. Соответственно, по узникам, малолетним узникам у нас сертификаты не выдаются. К сожалению, вопрос с бородой, я просто могу сказать, что пока на уровне федерального вопрос тоже иногда поднимается, но у нас в реестре более 800 человек. Что я могу посоветовать? Надо чуть-чуть подождать, потому что я чувствую, что в этом году мы закончим реализацию 714 указа по ветеранам участникам войны. Попробуем еще 3 человека закрыть, которые у нас здесь в очереди. А вышеназванные категории просто терпеть и ждать, какие будут ровные указания и как оно будет. Поэтому пока никак, пока на мертвом месте стоим все. Те циркуляры, которые мы получаем, и рекомендации, которые есть, пока данная категория не попадает под 714 указ по обеспечению жильем участников инвалидов войны. Спасибо.
Армен Липаритович, хотелось бы обсудить с вами еще одну такую глобальную тему обеспечения доступной среды в наших муниципалитетах. Вот у нас недавно, буквально вот в мае прошла фестиваль «Другое искусство», и там в рамках этого фестиваля была потрясающе интересная конференция, вот межрегиональная и даже международная по этой доступной среде. Ну, и как-то вот наша соцзащита очень честно сказала, что нам пока вот на фоне успехов других регионов хвастаться особо нечем. Вот давайте просто начнем с вопроса, с которого, в общем-то, началась конференция. Они исследовали на предмет доступности наш Кремль. Там, конечно, это все видно невооруженным глазом, просто мы не все и не всегда это понимаем. А вот когда послушаешь людей, которые действительно передвигаются в колясках, тут третий глаз открывается, что действительно ни по булыжной мостовой не проехать, ни вообще не войти на территорию Кремля. Непонятно, как пользоваться музейными экспозициями. Вот в рамках Гандейских дней, понятно, что там будет реставрация, в рамках программы доступной среды у вас никаких средств на обеспечение кремлевской доступности
Лена, не заложено, вот, да? Спасибо за вопрос. Я могу сказать таким образом. Я на этой конференции тоже был, присутствовал, слушал внимательный опыт латвийской, эстонской стороны, да, коллеги из Калининграда.
Очень хороший был.
Все слушал. Да? Но я могу сказать... Знаете, и грубо говоря, например, я недавно был в Риге. И если говорить, что у них доступность прямо старой части города на высоком уровне, я не сказал бы этого.
Нет, в Риге нет, а вот да, в Полриге, тоже, в маленьком городке, да, вот они поэтому, там как-то больше постарались.
Или, например, но по поводу того, что касаемо нашего Кремля. Конечно, я прекрасно понимаю, сам когда-то был и студентом исторического факультета, и там мы работали, в раскопах работали. Конечно, чтобы подвести наш Кремль полностью по доступности, это же надо огромную работу провести по культурному наследию. Потому что где-то что-то нарушать, это будет неправильно все. И если говорить о стоимости, да, это, или этих работ, конечно, это не 200 миллионов, не 300, это большие суммы. Но я могу сказать, что с моими коллегами по комитету культуры и культурного наследия мы работали, да, и есть первоочередные задачи, которые для Гандейских дней как бы должны быть сделаны. Мы даже отметили, мы понимали, сколько это будет стоить, но я могу сказать, что сегодня в рамках доступной среды о том, что мы говорили, вот, все эти мероприятия выполнены не могут быть. Потому что это будут большие затраты. Проектные работы должны быть. Они должны быть согласованы, экспертизу пройти и все прочее. Но я просто могу сказать, что вот эту всю процедуру, которая есть, да, конечно, сейчас мы ругать это хорошо. Но я считаю, что сегодня и не только Кремль здесь. У нас и есть и наш заповедник Псковский, да, есть и Изборск, и все. Но там тоже здесь. Чтобы все подвести, как мы должны, требует, во-первых, больших капитальных затрат, во-вторых, надо время. Поэтому я считаю, что если Гандейским дням, дай бог, если мы, федерация нам поможет сделать, например, тоже наш аэропорт или вокзал, например, окончательно, да, или здесь Кремль и филармония, или, например, театр, который есть, да, есть, мы имеем, это будет очень хорошо. Просто мы, как говорится, вошенью палочкой это все быстро не сделаем. И прекрасно же говорили объективные причины, во что мы упираемся. Да? Поэтому я просто, Лена, что могу сказать, что те средства, которые мы получаем сегодня в рамках доступной среды, мы той методикой, которую мы отдаем нашей культуре, они занимаются. Но говорить, это пока я так, может, пессимист по натуре, я скажу, да, ну, в этой части. Пока, чтобы Кремль подвести, как мы хотим, нужно время и большие деньги.
А на этот год вообще какова финансовая емкость программы «Доступная среда» и что мы на эти деньги можем делать?
Финансовая емкость в этом году это составляет где-то порядка 15 миллионов рублей в этом году с учетом федерации и всех средств.
Софинансирование областного бюджета.
Поэтому очень мы мало. Даем... Деньги, это пропорция очень маленькая. Там же у нас и комитет по культуре, здравоохранение, образование, спорт, мы там, да. Соответственно, вот представьте себе, ну, каждый получит там по 3, по 2,5 миллиона рублей. Да что это можно делать?
Что
ничего.
На эти деньги?
Ну, что можно? Сделать? Можно подвести, например, там подъездные пути или что-нибудь, в какой-то больнице, например, или у нас там. Это ни о чем. Но, соответственно, я об этом говорил, потому что, Лена, еще раз хочу сказать, что в той же, например, Германии, когда вот присутствовали, у них доступно, чтобы подвести, им понадобится больше 60 лет. Конечно, мы приняли нормативно документы, что и наши общественники, например, они очень правы, когда говорят, да, невозможно. Я с болью смотрю, когда, например, человек живет в пятом этаже колясочки, надо спустить первый этаж, поднимать-то каждый день туда-обратно. Понимаете? Короче,
просто мы с Леной хотим от вас конкретику услышать, вот какие конкретно мероприятия запланированы мероприятия на этот год,
будут. Мероприятия я не брал, но по комитету культуры, по здравоохранению, то, что говорили, они есть, я просто могу потом отправить, чтобы вы видели, какие есть. Учреждения, которые нам
хорошо. Написали. Армен Леонидович, вот возвращаясь, вот в Калининграде действует такая же общественная организация, как у нас Ковчег, да? У нас здесь Федор Паснов, у них там Роман Аронин. И они как-то вот нашли такое взаимопонимание с соцзащитой местной, что не размазывать тонким слоем, а как-то концентрироваться на каком-то конкретном объекте. И вот, например, они университет имени Канта, в принципе, доступности сделали вот это до. Почему мы не можем воспользоваться таким же вот способом?
Я могу сказать, что Калининград – это субъект Российской Федерации, да, и если я очень уважаю Федора Паснова, я могу только одно сказать, что все мы работаем, если мы работаем в рамках доступной среды федеральной, мы должны работать по той методике, которая из Российской Федерации. Если для Института Канта, организации «Ковчег» нашли какие-то внебюджетные источники и сделали там красиво, да, это одна сторона. А в рамках доступной среды, да, мы должны показать. Мы согласуем эту программу в Москве, в Минтруде. Угу. По методике мы должны отдавать каждой отрасли, именно, которая оказывает социальные услуги, именно по той методике, о которой я говорил. Поэтому здесь просто, понимаете, вот Калининград, конечно, я отправил моего сотрудника, она ездила, да, посмотрела, приехала. Где-то они, может, где-то впереди. У нас тоже есть объекты, где мы впереди планеты тоже, да, по доступности. Но я сегодня могу сказать, что, в принципе, если мы говорим про взаимоотношения, у нас взаимоотношения есть, и мы понимаем, что мы делаем. Просто еще раз говорю, чтобы нам все делать красиво, нам нужны очень огромные большие деньги. Для этого нужны и софинансирование областного бюджета, и федерального. Поэтому я просто хочу сказать, это время нужно. И, во-вторых, вы поймите, не только город Псков, мы все время ругаем город Псков, но у нас власти города Псков так стараются все делать. Но это надо делать везде, по всем муниципальным образованиям.
Понимаете? Ну, конечно, мы же читаем поэтому, вот постоянные пресс-релизы прокуратуры, которые ту аптеку в Невеле, то еще это там…
время нужно. И самое главное, и я вот сторонник того, мы об этом говорили и нашим общественниками, если какие-то деньги даже мы сейчас в рамках доступности вкладываем, да, оно даже вложено, идеально, чтобы потом не вернуться к этой проблеме никогда.
То есть я правильно понимаю, что мы вот эти вот средства, 15 миллионов, должны все-таки распределить между…
Да, по методикам мы должны…
Мы не можем сделать тот же университет.
Мы не можем, например, взять университет, если наш университет, уважаемый, любимый, возьмем, это же федеральное учреждение, да? Соответственно, если федеральное учреждение может участвовать там в рамках доступной среды по Минобру, да, они могут оттуда получить какие-то средства. Поэтому здесь просто еще раз говорю, просто мы сегодня привыкли еще к чему? Мы все время уповаем на то, что бюджет обязан. Областной бюджет обязан, федеральный бюджет обязан. Пока к этой проблеме не подключатся внебюджетные источники, например, да, те же, например, социальные наши партнеры, бизнес и все прочее, у нас этот вопрос никогда решаться не будет. Заинтересован должен быть со всех сторон. Вот что хотел я сказать.
А вот как вы относитесь к прозвучавшему не то что обвинению, а, наверное, констатации, что у работников соцзащиты, на которые свалена эта доступная среда, вот просто они главные у нас отвечающие за это.
Лена, вы так прямо, знаний, прямо точку сказали, да, не то, что мы в доступной среде, мы как координаторы этой программы, да, и как координаторы. Исполнители – это наши органы исполнительной власти, да, поэтому, соответственно, и здравоохранение, образование, культура, спорт, вот. Соответственно, я могу одно сказать. Пришло время, я об этом уже говорил, когда должен быть, не то что не надо создавать ничего, но должен быть такой орган, который в рамках этой доступной среды сделает все мероприятия, которые должны быть. И спрос. Мы спрашиваем еще раз, сегодня мы это делаем все. Просто понимаете, я могу сказать, что координировать это одно, но требовать это другое. И третье, чтобы оно было сделано идеально. Вот это третье. Поэтому сегодня еще мы во что упираемся, понимаете, в рамках нашего 44-го закона по закупкам, да, мы должны эти все работы запустить, а там, например, нам надо сделать, ну, грубо говоря, пандус красивый где-то, да, к подъезду, к учреждению. Реально, например, тех заданий, оно стоит, к примеру, 1,5 миллиона. Ну, грубо озвучиваю, да? Но приходит подрядчик, который говорит, это будет стоить 800 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что это будет ерунда, если так говорить, да? Поэтому вот здесь вот этой шероховатости, 44-м законе, везде они должны быть когда-то убраны, потому что неправильно будет, понимаешь? В итоге мы делаем работу, о чем я говорю, о качестве, которая процентов 60 будет соответствовать, будет образ, но оно через несколько лет, может, через 2 года будет ни к чему, понимаешь? А в итоге по стандартам все подходит, и по СНИПам. Поэтому я здесь вспоминаю слова нашего Федора Поснова, да, который говорит, что должен быть именно орган координирующий, который вот осмечивает, утверждает и работает. Поэтому я считаю, что он при встрече с губернатором об этом озвучивал, и он могу заявить, что он стал нашим членом нашего общественного совета при соцзащите, и мы постараемся эти вопросы решать. Еще раз подчеркиваю, Лена, вопрос очень серьезный. И я об этом говорил недавно. Мы не сделаем это быстро и очень быстро. Тут нужно время. Я считаю, знаете, вот как иногда вы любите говорить и озвучивать, и генплан застройки города Пскова, да? Вот многоэтажки пошли, там, вот город Псков уже ушел туда, Псковский район, да, дальше, может, Палкинский район будет двигаться. Такой же генплан должен быть по доступности города Пскова и каждого муниципального образования. Даже в волости. Понимаете, чтобы было понятно, что мы делаем, для кого мы делаем. Если мы говорим, что у нас здесь 67 тысяч людей с ограниченными возможностями, мы должны понимать, куда и чего, и как мы должны это организовать. Но это одна сторона, это мы говорим про наше население. А сколько человек таких категорий выезжает и уезжает в нашу область? Они же это все видят.
Армен Борисович, прервемся, у нас очередной дозвонившийся. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, я из Волына Козлова, хочу знать, вот коттеджи двухквартирные относятся к многоквартирным домам?
Коттеджи двухэтажные, это многоквартирный дом или вы одни живете там?
Это дом это на двух хозяев, разные ходы.
Ну, все, если оно в рекпалате идет на двух хозяев, значит, это считается дом у вас. Это вы на предмет капремонта спрашиваете, да?
Ну, я... Это будущее, может быть, это да. Но пока еще...
А это вот это половина вашей собственности?
Что?
Половина это вашей собственности? Наверное, ваша.
Нашей собственности. А вторая половина, там другая семья.
Ну все, если это ваша собственность. А вы это купили или вам государство дало? Скажите, пожалуйста.
Нет, мы это приватизированную.
Ну все, значит,
если продажа была, да.
На будущее, значит, если вы думаете про капремонт, можете попадете. Процентов на 80.
Извините, я хотела спросить, а относятся вот эти наши коттеджи двухквартирные многоэтажным домам?
Нет, нет, а у вас сколько там, 2 этажа?
Ну, два этажа, да.
Нет, ну это считается как дом до 5 этажей, вот так считается, и все.
А почему-то их относят к многоквартирным и обосновывают все время, чего,
как. А вы знаете, как вас величать, скажите, как вас величать?
Что?
Как вас величать, имя, отчество, скажите, пожалуйста.
Козлова.
Вот вы посмотрите, пожалуйста, вот когда вам выдали свидетельство на собственность, что у вас там записано? Хорошо? Там есть записано, какой дом? Многоквартирный или двухэтажный, или дом с одной...
Там вообще просто написано дом.
Дом.
Там есть маленький участок еще около...
Ну вот, этой. Видите, поэтому если там как написано, так и должно быть. Хорошо?
Ну, спасибо большое.
Хорошо, спасибо.
Армен Ацаканян у нас в прямом эфире отвечает на вопросы наших радиослушателей. Ну, а мы продолжаем, и буквально до конца эфира остается 4 минуты, и успеем, наверное, быстро поговорить о социальном городке, проект, который сейчас реализуется в деревне Борисовиче.
Там-то, наверное, с доступной средой все в
порядке.
Да?
Но там мы, конечно, мы же все-таки экспертизу прошли там, да, и все делаем. Я думаю, там должно быть все красиво. Но мы построили, видели уже там 3 дома, да, красиво стоят там. Надеюсь, что мы в этом году запустимся в административную часть нашего социального городка. Вот, конечно, здесь чуть-чуть есть проблема объективно, это с финансами связано. Поэтому думаю, что 2017 году мы построим к концу уже административный корпус. Я так мечтаю просто про это. И, соответственно, мы сводом административного корпуса запустим остальные три дома. И дальше будем уже тихо-тихо, как первый этап, строиться. Конечно, объект очень-то, я считаю, уникальный. Поэтому основным нашим, вот, можно сказать, партнером и другом является Пенсионный фонд Российской Федерации. Но я думаю, что городок мы обязательно построим. И обязательно запустим, потому что, еще раз говорю, не дожидаясь до ввода нашего городка, помните, я тут в вашем эфире говорил, что мы хотим там запустить детский сад для взрослых, да, но до ввода вот нашего объекта мы вот такой проект попробуем реализовать в одном из учреждений нашей социальной защиты, как вот тренировка, и даже уже войти туда основательно. Поэтому социальный городок строится, мы работаем, мы даже уже вносим ряд корректировок в проекте, потому что 3 года прошло, поэтому объект на контроле и у губернатора, и в Пенсионном фонде Российской Федерации об этом объекте знает и Карелова, и Совет Федерации. Наша Ирина Васильевна Бибикова об этом тоже очень сильно переживает и всегда вот помогает во всех отношениях. Поэтому, раз все слушать, я только могу сказать, все ждут, потому что у нас уже порядка 30 заявлений есть из разных субъектов Российской Федерации, которые хотят жить в нашем городке.
А центр вот этого дневного пребывания, он в Пскове?
Пскове
организуем, да.
Молодежь узнает, Лена уже знает, что уже какие-то есть мысли по поводу всего этого.
Просто хочется, да, как-то более...
Если говорить в целом, если говорить про социальную защиту, да, не только про социальный городок, конечно, мы в этом году вошли с исполнением тех проблем, не только проблем, задач, которые были в 2015 году, это жилье для детей сирот, например, да, сирот, и это, и, например, те программы, которые были, и ветеранские, и все прочее. Поэтому просто я наших радиослушателей могу сказать, что я прошу, чтобы никто не переживал, у нас объем финансовый хватит на все, и те социальные задачи, которые есть, услуги, которые есть в нашем управлении, в целом для нашего населения, мы постараемся в этом году выполнить так же четко, организованно, достойно, как было в прошлом году.
Это самое главное. Мы, наверное, на этой позитивной ноте будем завершать. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что у нас в гостях был начальник управления соцзащиты населения Псковской области Армен Цыканян. Этот эфир для вас провели Елена Ширяева и Алексей Семенов. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.